Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Еженедельный журнал на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Как всегда, по пятницам в это время... В обновленном теперь уже формате выходит наша программа, где мы, ведущие Радио «Вера», и наши коллеги делимся с вами событиями, размышлениями, переживаниями по самым разным актуальным или вечным, как в журналистике говорят, вечно зеленым поводам. Сегодня, наверное, в большей степени будем говорить об актуальном. Я Алла Митрофанова, в студии мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Здравствуйте.
У нас все актуальные темы, Алла Сергеевна,
кажется, вечно-зеленые.
Вечность пытаются как-то направиться.
Потому что наши главные новости 2000 лет.
Ну и если мы с ней не сравниваем новости, которые происходят вокруг нас, то это не очень, по-моему, правильно. Ну, вот, мы не всегда справляемся.
Вот ты начал говорить, тебе тогда и слово.
Вот как, да?
Давай, делись.
Здравствуйте, Кира.
Привет, Лёш.
Я тебя перебил просто, ты там здоровалась.
Да, все хорошо.
Да, привет. Моя какая-то актуальная тема, я думал, что выбрать на этой неделе. Неделя была такая очень у нас сложная. Но есть одна вещь, о которой я хотел сказать. Она меня очень удивила в это воскресенье. Меня очень многие поздравили с Днем Отца. Вот когда учреждался этот день, как-то я даже не уловил, в какой именно год это и как произошло. Казалось, что будет очередная какая-то формальная дата. Вот, я... Знаешь, у нас с днем журналиста поздравляют, там периодически кто-то вспоминает День советской печати. Вообще очень много можно праздников выдумать, как бы для любого человека. Но и мне казалось, что День отца, но никто его не будет отмечать. И неожиданно меня прям начали поздравлять в этом году. Очень странное и неожиданное ощущение. Я понял, что эта дата прижилась. Более того, это тот случай, когда тебя действительно поздравляют и говорят, вот... Есть, что тебе в жизни отметить. Что тут действительно важное событие. Вот я, например, работал на несколько лет в железнодорожной отрасли. Я, конечно, поздравляю бывших коллег с Днем железнодорожника, но как-то я не чувствую гордости от того, что два года проработав в отраслевой газете, я вот с Днем железнодорожника. А когда говорят с Днем отца, какие-то невероятные ощущения. И мы к этому празднику выпустили текст на сайте журнала «ФОМА», вот, foma.ru, заходите, все читайте. Мы собрали разных мужчин разного возраста, там, разного опыта жизненного, и попросили их рассказать о том, каковы их внутренние ощущения от отцовства. Вот просто поделиться. И в рамках вот всех этих разговоров о... демографии, о том, что там необходимо как-то вот пропагандировать рождаемость, которая у нас вот сейчас так много их идет. Я, перечитав этот текст, понял, что если как-то агитировать за это можно, только вот так, через личный опыт. Потому что, ну, мужики говорят о том, как их жизнь совершенно изменилась после того, как они оказались вот в этой вот новой для себя и, пожалуй, одной из важнейших в жизни ролей. Просто была одна жизнь. После я тоже начал вспоминать. Вот перед рождением ребенка у меня, например, знаете, были какие-то годы вот абсолютной пустоты такой. Вроде все классно, у тебя есть карьера, любимая работа. Все говорят, мужчина главная работа, да? Но что-то вот в жизни начинало не хватать уже, вот действительно. И при всем том, что ребенок это мучение, нагрузки, не поспать ночью, он к тебе приходит, постоянно что-то хочет от тебя там и так далее. Как же классно, что он есть просто. Вот это вот ощущение... Его, наверное, очень трудно передать людям, у которых этого опыта нет, но если чем-то и агитировать за отцовство, то вот передача этой непонятной, неуловимой эмоции. Тут нет никакой логики, понимаете? В чем наша проблема? Вот я здесь в абсолютно женском коллективе сейчас сижу, получилось, да? Мужчины же любят логику. Мы действительно любим логику. Логическое обоснование. Зачем тебе это надо? С какой целью выполняются эти вот мероприятия в рамках твоей жизни? А здесь никакой логики нет. Это абсолютно иррациональная штука отцовства на самом деле. И вот это, наверное, очень классно. Почитайте текст. Люди, которые там рассказывали, они лучше меня выразили эту мысль. Вот.
Ты мне скажи, есть ли среди опрошенных вами отцов кто-нибудь, кто может про себя сказать «я хороший отец»?
Знаете, вот очень сложный вопрос, может сказать. Ну, сказать-то любой может. Точно так же, как любой хороший отец, скорее всего, начнет в первую очередь говорить, я вот то не доделываю,
всё не доделываю. Вот у меня ощущение, что именно так, что как раз огромное количество людей среди моих знакомых, во всяком случае, это так, начинаешь говорить, и вот я там не дотянул, здесь не дотянул. То есть люди в этой сфере важнейшей, может быть, да, вот в отцовстве, а так же, как и в материнстве, максимально спрашивают себя, максимально. И постоянно есть какое-то пространство для работы, улучшения чего-то там еще. Ну вот прям, как это, поле для...
Поле внутреннего роста.
Да не только внутреннего,
вот постоянно. На Киру мне прям хочется спросить, ты хорошая мать?
Нет, нет. Ну, конечно, мне кажется, что да, с одной стороны, а с другой стороны, вот Алла совершенно права, я столько не доделываю, столько не досматриваю. Я уже сейчас вижу, что я сделала не так. Вот старшему ему 12 скоро, он входит в подростковый возраст. Как только ребенок становится подростком, ты понимаешь прекрасно, где ты не досмотрел. С другой стороны, мой руководитель, любимый начальник наш, Арсений Федоров, продюсер гостевых программы, вообще великий человек на радио «Вера», он говорит мне, что если ты не пересмотришь свое отношение к жизни, если ты будешь так трястись из-за детей, когда им станет 18-20, ну, ты просто уедешь далеко и надолго, потому что так нельзя. То есть нужно тоже немножко как бы Богу отдавать всю эту историю. Я стараюсь, что, Господи, ты мне их дал, ты мне, пожалуйста, и помоги что-то с ними сделать.
Ты сейчас
что...
не призываешь расслабляться наших слушателей?
Не, не призываю. А я призываю,
тоже,
конечно,
вот
радоваться, да, радоваться, но, с другой стороны, я призываю быть в трезвении, потому что трезвение – это, в принципе, самая необходимая, наверное, вещь вообще для любого человека, для любого христианина, находиться в некотором таком, да, внутреннем таком каком-то, ну, в трезвости, в реальности, под своей кожей, как говорит Владыка Антоний. Это относится и к общению с детьми.
Ну, на самом деле, это дети даже не словами, а своим поведением и чем-то скажут, хорошие вы были родители или нет, когда вырастут. Вам самим очень сложно это как-то.
Абсолютно, абсолютно.
С другой стороны, мне кажется, что все равно ошибки в воспитании будут допущены. Все равно что-то будет недоделано. Невозможно все додать человеку. И каждому, тем более человеку, нужно что-то свое. Вот. Поэтому вот, это, вот у нас сейчас появилась такая нехорошая тенденция публично разбирать, что мне не додали мои родители.
Это вообще больная тема какая-то.
Да, вот, вот это для меня лично не очень понятная вещь. Я, вот вы когда-нибудь пытались в этой логике вообще кто-то вот из вас действовать? Вот взрослый человек... Вот это у меня потому, что мне родители не додали.
Все проходили. Если ты прошел какую-то минимальную степень психотерапии, первое, что ты начинаешь проходить, это то, что тебе не додали. А потом, по мере взросления, ты включаешься и понимаешь, что, в общем-то, давай сам взрослей, товарищ, давай уже девочку с собой.
Очень жаль, что в отношении психотерапевтической работы у многих людей сложилось впечатление, что она как раз в том и состоит, что я сейчас сяду и составлю длинный список своих претензий к окружающим.
Да, кто виноват в том,
это
что
на
такой?
Самом деле, понимаете, если так себе представлять такую работу, то, друзья, вы вообще ничего не понимаете об этой сфере. Она, может быть, действительно начинается с того, что человек, наконец, впервые в жизни выговаривает все свои скрытые обиды. Это не то, что специалист в нем начинает эти обиды пробуждать, а то, что в нем накопилось давным-давно, и он в себе этого не проработал, и он в себе этого вообще не видел, и он, когда приходил на исповедь, даже не осознавал, какая у него, оказывается, глубина обиды на родителей, то есть нарушение пятой заповеди, да, и какой к ним длинный список вот этих самых вопросов и претензий. И как раз вот эта внутренняя работа со специалистом очень способствует росту.
Главное, что
в том числе и духовному, конечно, надо искать.
Вот здесь вот очень важные слова сказаны, да. Если бы все специалисты были такими же, как Алла Сергеевна, которые
я
могли
не специалист,
бы... А ты не специалист, но ты можешь указать на важную
вещь. Любитель высшего
пилотажа.
Любитель.
Да.
Что поделать?
Любитель психотерапевта.
Психотерапевт-любитель, да. Но у нас психотерапевт-многостаночник – это вообще как бы уже не профессия, а клеймо какое-то.
Да, да, да.
Вот. Не будем... Очень жаль хороших, замечательных профессионалов, кстати, в этой сфере, прекрасных специалистов, которых я многих видел, которых дискредитирует сейчас вот эта волна любителей с непонятными дипломами.
Да. Причем ну, чуть ли не выбирайте между духовной жизнью и психологией, иначе вы еретики. Угу. Друзья, это такой крен какой-то вообще непонятный для меня, потому что не надо смешивать желтое с мокрым.
Ну,
вот,
вот в этом, собственно говоря, главная проблема в том, что вот эти вещи, которые ты сейчас очень важные проговорила, и хорошо, что, надеюсь, их услышало еще больше людей благодаря прекрасному радио «Вера», очень редко звучат. Вот о том, что ты пришел на терапию не для того, чтобы написать список своих обид,
конечно,
а для того, чтобы с этими обидами расправиться.
Чтобы с ними разобраться, чтобы вырасти из состояния обиженного ребенка, наконец, уже во взрослого, самостоятельного человека, который несет ответственность за собственную жизнь. И то отцовство, о котором ты сейчас говоришь, оно, как мне кажется, вот в своей полноте и красоте раскрывается, когда у человека внутри есть понимание как раз ответственности за собственную жизнь, за того ребенка, которого Господь ему дал. Потому что иначе, если мы в плену своих вот этих вот заморочек и мелких каких-то вот этих вот обидочек находимся, то далеко не уедешь, еще и ребенку всякие травмы нанесешь.
А можно задать вопрос участникам? У меня два вопроса есть коротких про отцовство.
Вопрос в зал.
Да, в зал, в огромный зал из трех человек.
Пожалуйста.
Вот блиц, чтобы там на время сильно не тянуть. А скажите, вот как вы считаете, действительно ли стало больше вовлеченных отцов вот в нынешнем поколении родителей, чем было в нашем детстве? И правильно ли они вовлекаются? Потому что вот сегодня, уходя на работу сюда, я хотел сказать сыну, что «сынок, я тебя люблю», а потом подумал, это мамина фраза, я ему сказал: «Сынок, желаю тебе справиться со всем в школе».
Ой.
Будь мужиком. Будь мужик. Да. Ну, а я тебя люблю. Помню об этом. Все.
Вот,
и мы
молодец.
И ушел. Вот. Ну, вот здесь два вопроса таких. Интересно ваше мнение просто.
Слушайте, ну, с одной стороны, советские папы прекрасные. И они были. И нельзя это нивелировать. Это было. Это целая такая история покататься с ребенком на лыжах, беговых, на выходных. Это как-то все было очень здорово, если папа был вовлечен. Точно так же и в наше время есть прекрасные отцы, а есть отцы, которые, ну, к сожалению, да, перекладывают всю ответственность на маму, а сами занимаются неизвестно чем. Поэтому мне кажется, что в советское время, что сейчас, всегда есть хорошие родители, всегда есть родители, которые не несут ответственности за своих детей или несут ее как-то очень своеобразно. Поэтому, Лёш, тут, конечно, такого универсального ответа нет.
А вот мне кажется, что сейчас вот я вижу больше пап вовлеченных. И даже, знаете, почему я думаю, так происходит? Мы немножко на дистант все перешли, да, с 2020 года. И такое ощущение, что у нас у всех появилась возможность больше общаться со своими детьми. Мы вообще все как-то познакомились, да, после ковида в семье. Мамы с папами, папы с детьми познакомились. Я вижу тенденцию хорошую. Мне кажется, папы здорово так сейчас уделяют своим детям время. Вот мой муж очень много занимается с детьми. Мой папа, мой советский папа, да, мой военный советский папа, он... Конечно, у него не было возможности много времени нам уделять, но вот эти редкие моменты, когда мы вместе с ним запускали спичку в ручеёк, когда мы вместе с ним, не знаю, делали мороженое для мамы, очень редко это было, да, но это такие моменты, которые вот как драгоценные какие-то жемчужины я несу, и они мне так дороги, они меня сейчас очень греют. А еще в День отца, в воскресенье, у моего папы был день рождения. Вот ему 62 года исполнилось.
Да. Поздравляю.
Поздравления. Поздравляю, да. Папа, поздравляю тебя.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», наши коллеги Кира Лаврентьева, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера». Алена, собственно, вам слово. Расскажите нам, с чем вы пришли в наш радиожурнал.
Ну, я плавно перейду от темы отцовства к теме материнства.
Недалеко.
Как раз в день отца, в воскресенье, прошла новость очень интересная. Дело в том, что беременные женщины 16 регионов страны вот с октября будут получать в женских консультациях особое именное письмо с благословением Святейшего Патриарха. И мне это показалось интересным. Я изучила подробности, узнала о том, что речь идет о проекте «Здравствуй, мама», который реализуется с 2022 года. Пилотно он был запущен в Республике Мордовия. Но этот проект многоплановый. Сюда входит и работа с врачами, для которых разрабатываются скрипты специальные, да, для общения с пациентками беременными. Сюда входит вообще пакет поддержки, то есть такой буклет, в котором описываются все финансовые какие-то виды финансовой поддержки, например, пособия, льготы, которые женщина получит в ближайшее время. В роддоме женщина получает в рамках этого же проекта там, пакет с дополнительными какими-то средствами уходовыми и так далее. И от Русской Православной Церкви крестильный набор. Так вот, за год действия этого проекта в Республике Мордовия удалось снизить количество абортов на 42%. Мне это показалось прям вот удивительно, как так.
А инициатор кто, Москвитина Наталья? Да?
Москвитина Наталья, да.
Женщина,
да,
за жизнь фонд.
Да, именно так. И вот как раз с октября этого года запускается проект в 16 регионах нашей страны. Вот 7 регионов, где, кстати говоря, Радио Вера вещает. Вот поэтому... И что мне показалось важным, то, что не только вот, да, мы думаем о какой-то финансовой поддержке, да, государство пособие выделяет и так далее, моральная поддержка, молитвенная поддержка. Мне кажется, даже мусульманка беременная, которая вручает письмо благословения от Святейшего Патриарха, мне кажется, она это как от руки Божией воспримет, и для нее это тоже будет очень дорого, мне так кажется. Вот.
Вот вы знаете, это тот уникальный случай, когда человек на своем месте. Я когда смотрю на Наташу и думаю, боже, это однозначно человек, который должен спасать младенцев. Я много раз была свидетелем, как она заходит в эти абортарии, снимает женщин буквально с этого кресла. У меня, простите за подробности, но просто ты это видел, я была у нее, работала в фонде. И много раз я видела, как она действительно, ну, берет и коней на скаку останавливает. Другим это не под силу. Вот этот человек Господь её поставил ровно на это место. И я вот смотрю в течение многих лет, уже сколько лет я назад у нее работала? 7, наверное, 7 лет назад. И вот я сейчас вижу, благодаря тому, что вы сейчас говорите, спасибо огромное, я вижу, что постоянно вот ее действия, они приносят то там какой-то плод, то тут какой-то плод. То есть какие-то все время происходят ответы Божьи в ответ на ее постоянные усилия, зачастую просто неимоверные, потому что она говорит, что я слабая женщина, у которой 4 детей, я сама не очень понимаю, почему я этим занимаюсь. Но тем не менее, я этим занимаюсь. И, конечно, это потрясающе.
А какой объем помощи предоставляется государством женщине, когда она рожает? Как это сейчас?
Во-первых, материнский капитал довольно-таки
600 тысяч рублей.
Да, то есть...
Да. И... Это по первому ребенку сейчас?
Слушай, я уточню, по-моему,
по-второму. По-моему, по-второму.
По первому тоже есть выплаты,
по первому,
но не 600 тысяч.
Да. 70, по-моему, единовременное, и еще, если ты малоимущий, то там порядка 30 тысяч рублей, но это в городе Москва. Надо уточнять по регионам.
Вообще, когда... Я была в ситуации, когда родила третьего ребенка. Мне показалось, что что-то было такое очень существенное, и я почувствовала хорошую поддержку,
да,
от государства.
Нам тоже давали сделать,
да, но другое дело, что нам не только физическая нужна, да, и материальная помощь, когда женщина в положении находится, но и моральная помощь. Мы даже вот забываем как-то всегда об этом, да. И нас слушают сейчас в 56 регионах нашей страны. Я хочу обратиться к нашим слушательницам. Девочки, ничего не бойтесь. С нами Бог. Все будет хорошо. Нас должно быть много.
Вот такой оптимистичный посыл.
Слушайте, ну, я бы не только к девочкам обратился с этим, потому что это продолжение темы Дня Отца.
Абсолютно.
Родителям вообще, в принципе, нужно тоже иногда от кого-то слышать, что они все делают правильно. Потому что... Плохие родители, они и так уверены в том, что они все делают правильно, к сожалению. Хорошие родители, как мы здесь уже сказали, всегда в себе сомневаются. И если ребенку папа или мама скажет в нужный момент: дочка, сынок, ты молодец, то кто скажет папе или маме эти слова? Тут вопрос не только момента рождения ребенка, хотя, конечно, это самый страшный момент вообще, потому что всегда это стресс. Ты понимаешь, что твоя жизнь разделится на до и после. Тебя здорово очень запугали тем, что ребенок — это невыносимо. В этом плане наша информационная среда, она просто перенасыщена вот этой вот пропагандой того, что твоя жизнь закончится в день, когда он появится на свет. Ну, откровенно, да? Мы все жили под этим прессом, кто-то до сих пор живет и боится там, да, именно этого. Ну, все уже, ну, никуда ты не денешься. Вот у тебя твой ребенок. И ты думаешь, как я с ним вывезу ближайшие 20 лет, пока он там хоть как-то начнет что-то сам. Ну, это действительно очень недооцененный момент, на самом деле.
А мне кажется, да, мы недооцениваем вообще нашу сверхспособность, которую нам дал Господь, вообще производить новых людей. Представляете, мы можем с Божьей помощью, да, создавать человека, прекрасного человека, там, с прекрасным телом, с прекрасной душой, способного любить, мыслить, обнимать, дарить любовь, придумывать, изобретать, творить. Ну, это же чудо какое-то, да?
Я тут, можно, так сказать, ложку дегтя надо добавить? Именно что другого человека. Потому что вот самое замечательное в ребенке — это то, что он не ты.
Да.
Что в нем есть какие-то черты тебя, и, но это совершенно другой человек. Вот на этом не надо вот лепить из своего наследника, вот знаете, как любят это слово говорить, там, да, какую-то более успешную копию себя. Он сам проживет, ты ему должен помочь его жизнь прожить. Он свободная личность.
Коллеги, я прошу прощения, сегодня не была готова доклад производить о выплатах. Но так, как я сказала уже вслух об этом, чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение, я открыла статью, посмотрела.
Вот настоящая журналистика, прям скалёз, давай. 2024 года.
Ну, нет, ну просто, чтобы, да, не,
да, 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 это
не
очень
быть голословной.
Важно.
Да, смотрите, на первого ребенка 630 рублей, если ты не получил на первого...
630
на первого ребенка.
Тысяч
рублей.
Вот, дорогие коллеги, мы ошиблись.
Но это с 2024 года, так раньше не было. Если раньше кто-то... Смотрите, и на второго ребенка, если ты на первого не получил, не попал в эту программу, то 830 тысяч рублей. Ну, то есть какие-то деньги все равно там на расширение, может быть, жилищных условий.
Не, ну, для провинции это вообще очень хорошее.
Это хорошее, да.
Смотрите, вот на самом деле, мы вот действительно, прошу прощения, что всех здесь смутил, и тебя, Кир, в первую очередь.
Чем?
Там, ну, ты сказала правильно первый раз, 600 за первого, а я что-то...
Да-да-да.
Вот, но это наша большая проблема, что люди зачастую не знают о том, что
не
они имеют на это право.
Да.
И об этом нужно больше говорить. Вот, мы в Фоме тоже об этом подумаем, сделать какие-то публикации надо еще, потому что, к сожалению, у нас вообще, в принципе, есть проблема в том, что люди не всегда знают, какими льготами они могут воспользоваться, а им никто об этом...
А вот теперь, благодаря проекту «Здравствуй, мама», в 16 регионах будут знать.
Ну, вот замечательно. То есть это не просто набор подарочный, но и потенциально для людей возможность воспользоваться довольно большой суммой денег, которую они до этого могли упустить что-то. Не знаю.
Да, кстати, обналичить оттуда тоже можно что-то. То есть это не только на жилище, на жилищные условия образования, там можно какую-то часть взять наличными.
Ну, на самом деле там и без обналичивания это закроет многие проблемы людям.
Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова. Через несколько минут вернемся в наш еженедельный журнал.
Журнал на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Журнал на «Радио Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в этой студии с вами Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова. Делимся с вами темами, по поводу которых размышляем, переживаем сами, актуальные, вечно зеленые, всякие разные. Кира, с чем ты к нам сегодня пришла?
Вы знаете, ну мы же говорим о том, что нас волнует. Вот Алексей Соколов говорил об отцовстве, Алена говорила о материнстве. Я в некотором смысле тоже с этим пришла, но немножко с другой стороны. Зайду в эту историю. Мы недавно с мужем ходили на очередную постановку спектакля «Пигмалион» в Театре Сатиры. Понятно, что этих постановок бесчисленное множество. Это
а вы именно
хорошее.
На «Пигмалион» ходите?
Нет,
шоу
я
любите?
Просто вижу так или иначе.
В смысле, Бернард?
Шоу мозгов.
Я вижу так или иначе в разных театрах. Вот, ну, просто прохожу мимо и вижу «Пигмалион», «Пигмалион». Почему-то он сейчас пользуется большим спросом в постановках. Кстати говоря, тоже надо бы поразмыслить над этим. Да, по Бернарду Шоу, по прекрасной совершенно его, мне кажется, пьесе, да, потрясающий «Пигмалион», о том, как девушку просто перепрошивают буквально, как будто и новая личность такая, она немножко фантастическая, но, тем не менее, она очень такая любопытная с точки зрения, знаете, там, любителей языковой культуры, как можно человека перепрошить через обучение его языку. И, короче говоря, вот я на это все смотрела и думала, вы знаете, ведь это огромная проблема, что мы сейчас так или иначе, особенно вот ребята молодые, я сейчас ни в коем случае не завожу тему о том, ах, как мы, а вот как нынешняя молодежь, да, но так или иначе мы уходим в какие-то вот такие вот, началось все с смайликов, закончилось все какими-то междометиями, и недавно мне подруга говорит, ты знаешь, что мы с тобой очень пожилые женщины. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот смотри, сейчас вот у меня там племянник общается с девочкой. Ты знаешь, говорит, как они общаются? Она начала мне показывать. То есть, ну это реально, ну то есть это просто набор букв. В этом мы никогда не разберемся. Никогда. То есть это надо иметь уже сонастроенность, некое мышление, чтобы понимать, о чем сообщение. Потому что они действительно пишут не просто там бугага, они пишут конкретные слова, но какими-то удивительными сокращениями, которые нам, ну, просто, в принципе, ну, непонятны. И непонятны не будут никогда. Вот я совершенно убеждена в этом. Но я не вижу в этом ничего прекрасного, потому что мне кажется, что вместе с этим мы возвращаемся к сюжету пьесы «Пигмалион», потому что человек упрощает свое мышление, это известно, об этом много программ, много книг, я не предлагаю сейчас об этом говорить, но язык как средство самовыражения – это крайне важная вещь в развитии личности. И я, когда готовилась к этой программе, я Выгодского полистала немножко, и он говорит о том, что ребенок, например, когда играет, если он видит что, а он как-то это видит, даже если ему год или два, если он видит, что родителю неинтересно обсуждать с ним его игру, он не будет с ним разговаривать. То есть он как-то считывает отсутствие интереса, и он будет просто молча играть. И когда мы радуемся, ой, у меня такой милый малыш, я все могу переделать, а он там сидит, играет сам много часов, это, конечно, прекрасно, ребенку надо давать играть самому, это важно. Но мы обязаны с ним разговаривать. Обязаны разговаривать, чтобы развивать его речь. И вот ты говоришь о дне отца. Я буквально вчера сидела, смотрю, прекрасный отец, у него хорошо одеты, опрятно сыновья. Видно, что они там не нуждаются в деньгах, возможно, в деньгах, возможно, во внимании тоже не нуждаются. Но так получается, что отец в телефоне и дети в телефоне. И я понимаю, как человек, который очень много времени проводит в телефоне, что это, в принципе, болезнь нашего времени. Ну, реально, есть такой момент. Ты спрашивал, вот, считаешь ли ты себя хорошей матерью? Нет, не очень, потому что наши родители, они не были зациклены на телефонах. У нас вся работа там, у нас все общение там, у нас все школьные чаты, все абсолютно у нас находится в телефоне. Все новости, погода, природа, ну, абсолютно как бы все. И мы зациклены в некотором смысле на этом. И я, когда поймала себя на том, что телефонов в моей жизни очень много, кстати говоря, дорогие слушатели, вы можете просто посмотреть статистику в своих настройках, там будет очень ярко показано, сколько времени вы проводите часов ежедневно в ваших телефонах. И эта статистика ужасающая была в моем телефоне. Она ужасающая. И мне кажется, что я так много говорю с детьми. Мы едем в машине, я с ними говорю. Мы дома, я с ними говорю. На любые вопросы я отвечаю. Я такая прям мать-аниматор. А с другой стороны, я смотрю, сколько я времени провожу в этих гаджетах, соответственно, пытаясь вырвать отчаянно детей из этих гаджетов. И понимаю, что нет, ребята, нет. Мы должны ставить лимиты. Мы должны вводить правила. Мы должны убирать телефон и общаться. У нас недавно была программа с Лидией Малыгиной. И я ее тогда спросила, говорю, Лидия, скажите мне, пожалуйста, вот у меня среднему ребенку 9 лет. И я читаю ему литературу сильно сложнее, чем он может понять. Ну вот, не всегда, Ну, и нужно
что
часто.
Конкретно интересно?
Чек-амфибию мы последнее читала. Но мне кажется, это несложная
книжка. Да нормально.
Ну, реально, несложная, она легкая.
Ну, на самом деле, там такой
там
язык,
есть нюансы,
вот если почитать
нюансы.
Саму книгу, язык такой все-таки автора, который еще вырос в старой дореволюционной традиции. Он
там есть
вполне
нюансы.
Себе...
Он не все понимает.
Не все так просто.
Абсолютно.
Мы просто к фильму привыкли, и текст немножко мало кто помнит, а текст он такой.
Я читала в 12 лет, мне было легко. Ему 9, я читаю сейчас, я не вижу проблемы большой. Но моя
свекровь
мне
говорит... Я в 10 сам прочел.
Вот. Вот.
Так что не переживай.
Вот и я тоже. Но я в 12. И мне моя свекровь говорит, что ты делаешь? Ты должна читать им детские книги, которые они вот, если сейчас не прочитают, они больше никогда их не прочитают. А мне кажется, что для развития речи, помимо детских книг, нужно брать зону ближайшего развития. Это очень важно. Брать чуть сложнее книгу, чем ребенок может потянуть. Также и мы ведь читаем чуть сложнее книги. Вот Алла говорит, как она пробиралась через «Войну и мир» уже не первый раз, там, 10-й, чтобы в очередной раз что-то оттуда вычленить. Это действительно очень сложно пробираться через эти сражения, описание вот этих вот сражений бесконечно. Но, тем не менее, твой мозг, он включается через это. Ну, правда, нельзя это умалять.
Слушай, нет, я не через сражения. Ты пробиралась, это,
я помню,
это как
мы
раз было легко.
С тобой как раз про
сражения, они описаны прекрасно. Они не совсем соответствуют исторической картине, но они описаны прекрасно. А вот философия, философия Толстого, да, у нас будет, я надеюсь, у нас будет в эфире возможность подробнее об этом поговорить со священником Александром Сатомским. Он готовится сейчас к разговору, перечитывает эпилог «Войны и мира». А, Кир, в этом возрасте, вот сейчас вспоминаю, примерно 9-10 лет, помню, очень любила фантастику Александра Беляева и детективы Конан Дойла.
Потрясающе. Вот это наша тема сейчас.
И, кстати, я этим тогда переболела, и с тех пор меня больше в эту сторону не тянуло, особо.
Да. Понимаешь? Потому что каждому возрасту своя литература.
Ну, и каждой личности своя литература. Есть вот, Алексей Соколов, например, поклонник жанра фантастики, и сам в этом жанре даже как автор выступал.
Когда-то давным-давно.
Было-было. У меня книжка твоя хранится вместе с Виталием Капланом,
Верно,
в соавторстве написанная. Верно,
помнит всё, а Алла Сергеевна еще больше.
Кстати, это же, точно. Не знаю, посмеяться или расстроиться на эту тему.
Это комплимент.
Да, то есть у каждого здесь свои предпочтения. Но очень здорово, что ты своим детям формируешь диапазон.
Ну да.
И даешь им возможность свои вкусы сформировать. И, конечно, то, что ты даешь им задел на рост, чтобы они тянулись, не то, что им комфортно, да, читали, а чтобы они... Это принцип, на самом деле, изучения любого языка. Ты идешь учить новый язык, не обязательно тот, который твой от рождения родной, а любой язык. И тебе важно, чтобы уровень был чуть-чуть выше, чем тот, на котором тебе комфортно. Тогда у тебя будет хороший результат.
Рост.
Конечно, конечно. Так что все ты делаешь правильно. Нормально. Главное же, а дети-то что говорят? Сын что говорит?
Не, ну они ноют, конечно, жалуются.
А вот это не очень хорошая
история. Я тут недавно рассказывала про «Божественную комедию». Я им тут решила читать «Божественную комедию». Мне потом опять Арсений Федоров, который сегодня уже второй раз упоминается за программу. Он говорит, Кира, что ты делаешь вообще? Но вы не поверите. Читала, читала. Они скучали, скучали. А потом вот этот средний, Алёшенька, о котором мы сегодня уже говорили, подходит, говорит, так, скажи, пожалуйста, а какое наказание для людей, которые дают плохие советы? А там есть круг ада для людей, которые любят раздавать плохие советы. Такое подстрекательство. И мы это перечитали, он такой, слушай, а можно дальше? Ему, конечно, рай пока не очень интересен, ему интересно, как там Данте это все вот в этой вот всей мрачности описывает.
Рай,
да.
В средневековье.
Ну, короче, заинтересовался парень, я вот к чему. Заинтересовался. А я помню, профессор Жаринов говорил нам в институте, друзья, если вы не читали «Илиаду» Гомера, запомните, вы не будете мыслить так, как человек, который прочитал «Илиаду» Гомера, потому что пока ты ее читаешь, у тебя мозг перенастраивается. Я помню, на втором курсе мы там проходили эту «Песню о Нибелунгах», всю эту совершенно потрясающую литературу немецкую. Слушайте, ну я просто кайфовала. Это, ну, простите меня за это слово, сленговое такое, но действительно это так. Ты читаешь это с удовольствием. Ты пробираешься там несколько страниц через усилия, а потом все идет как по маслу. Так что, друзья, пожалуйста, Боккаччо, Декамерон, «Божественную комедию», всю нашу классику читайте с детьми, не пожалеете.
Дон Кихота.
Дон Кихота меня вообще умилял.
Владимир Романович нет с нами, умилял. Но кто-то должен был сказать про
Дон
Кихота.
Его дружок Санчо Панса меня все время смешил.
Ну, он для того там и существует. С одной стороны, с другой. Санчо иногда такие, ну, что достаточно иногда,
да, философские...
зачастую, да, он абсолютно. Там такой рост, да, на протяжении книги Санчо наблюдается, и он становится настоящим философом. И это, да, это удивительно. Есть разные варианты перевода в Дон Кихота на русский язык, есть перевод любимого, наиболее распространенный, есть перевод, кстати, мне посчастливилось достать эту книгу, она недавно была переиздана, Марии Ватсон, перевод, выполненный еще в дореволюционное время, и по этой причине он гораздо более аутентичен с точки зрения духовных смыслов, которые есть у Сервантеса и которых в советских переводах по понятным причинам просто нет.
Как ты говоришь?
Мария Ватсон. Перевод выполнен, если не ошибаюсь, в 1903 году.
Вот, дорогие друзья, что мы с вами тут узнали благодаря Сергею.
Но скорее эта версия, она скорее все-таки для взрослых, потому что...
А для детей?
Для детей, я думаю, что перевод любимого хорош. Угу, есть какая-то сокращенная версия, по-моему, Энгельгард, но я бы не стала. Ну зачем сознательно идти по пути упрощения и вымывания еще большего тех смыслов, которые... Вот, я думаю, что Любимов просто с его богатым вот этим языком, он как раз детям может лучше, более быть понятен.
Да.
Более...
Да.
А Ватсон – это вот для тех, кто хочет по-настоящему с Дон Кихотом познакомиться. Это замечательный, замечательный, класс, отважный труд. Она билингва. Угу. И поэтому она сделала со всем усердием, со всем знанием двух языковых культур, и очень-очень здорово. Тут матушка Светлана Зайцева, которая, ну, она блестящая испанист, она говорит, вот бы нам современный перевод Дон Кихота на русский язык. Потому что она как раз читает переводы, которые были выполнены в советское время, и говорит, им всем не хватает тех глубоких христианских смыслов, заложенных Сервантесом в первоисточник, которые, ну, по понятным причинам в этих переводах отсутствуют. Я ей тоже сказала про этот перевод, она побежала покупать этот вариант книги, но современный перевод, на мой взгляд, все-таки действительно нужен.
Вот такая исследовательская программа у нас сегодня, друзья, журнал.
Ну, ты про язык заговорила,
это
извини.
Это очень интересно.
Слушай,
да,
ну,
извини, я
давайте
вот сейчас это все записала.
Добавим к полезным фактам, абсолютно бесполезным. Вы знаете, что когда делали первый в мире, в Советском Союзе, атомный ледокол, на нем не заложили лифты, потому что на этом настоял капитан корабля первый. Он сказал, что иначе у людей будет полная гиподинамия. Они находятся на этом корабле в течение там нескольких месяцев. Если они начнут ездить на лифте, они будут двигаться, там пространства мало, это просто скажется на их физическом состоянии. Вот я хочу сказать, что у нас то же самое с литературой. Ну, понятно, что все в смартфонах. Давайте признаем, что это просто часть нашей жизни. С этим бороться, ну, как бороться с ветром? Ну, значит, нужно заставлять себя нагрузку получать. И когда вы читаете, у вас все то же самое, как когда вы занимаетесь спортом. Сначала очень не хочется, а потом приятное чувство усталости. Точно. И ощущение полной удовлетворенности от того, что этот текст, он тобою не просто пропущен куда-то, а стал частью тебя. Ну, здорово. И кто еще детей заставит читать, кроме как родителей?
Зачем потом заставит? Они... Вот, понимаешь, вот это вот...
А, слушай, современный мир очень коварен.
Вот давай поговорим про слово
«без
«заставит».
Без нажима вообще никак тут
мне кажется,
не
что заставить можно же разным способом. Мы почему-то все время думаем, да, что да, заставить да. – это как в клипе группы Pink Floyd. Стоять там с указкой и лупить, пока он это...
Но
заставить можно, просто найдя текст, который он захочет читать.
Да,
абсолютно. Вот в этом, в широком смысле.
Наставить в некотором смысле.
Замотивировать.
Да, то есть ты все равно его каким-то образом пытаешься к этому подтолкнуть. Подталкивать надо. Вопрос как там? Пендель ему отвесить или там аккуратно за руку привести?
Ну-ка, садись читать! Да, да. Подзатыльник, говорит отец, ты... который сидит в смартфоне.
А ты первую книгу, когда прочла сама большую, толстую, почему ты это сделала?
Это был «Волшебник изумрудного города».
Да, и у меня тоже.
У нас очередь в библиотеке, конечно, стояла на эти книги. Ты
так,
что,
маленькая надо... интеграция. А у меня это была книга Кира Булычева, взрослая, причем «Подземелье ведьм». И я хочу сказать, что в прошлую пятницу 90 лет было этому замечательному писателю.
И
я вот очень хорошо помню, что я первый раз пришел в библиотеку, толстая книга такая, вот я ее посмотрел, подумал, я ее не осилю, но мне так хотелось, я фильм увидел, советский был, не очень удачный фильм, но он мне очень понравился, я так хочу вот узнать, что там. Я взял и начал читать, и огромный, и все, и после этого я читал спокойно. Вот какой-то перелом произошел, у всех у нас он был, кто читает тексты сам, для себя, а не потому что заставляют.
Со мной мама читала много, кстати.
Ну,
Кира Булычева про Алису. Ну, конечно, не взрослую «Подземелье ведьм» книгу, а про Алису Селезнёву, да. весь сборник. Это тоже была очень толстая книга. Мама мне читала, и это было, конечно, потрясающе. Если я болела. Ну, да. Потом уже...
Это, кстати, хорошее воспоминание, когда родители с тобой читают.
Да-да-да, мама читала регулярно. Угу. И я очень, кстати, потом долгое время не любила читать сама, но очень любила, когда... читает мама. Да, да. А с «Волшебника изумрудного города» вот началась какая-то такая самостоятельная история. Но мне кажется, что вот личный пример, простите за банальность, важен. И чтобы, безусловно, ребенку это было интересно, чтобы ему хотелось самому. Вот не, почему я против слова «заставлять»? Потому что из-под палки это тяжело. Потом он придет к своему психотерапевту и расскажет о своей детской травме. Но дело не в этом.
Как меня заставляют читать, а психотерапевт? А меня не заставляли.
Понимаете, какая штука?
У всех свои травмы.
Это тогда и сейчас разные вещи. Сейчас огромное количество альтернативных источников получения информации. У нас такого все-таки не было.
Да, для аудиалов,
у нас, понимаете, у нас был телек, у нас было, ну, для меня совершенно, например, неинтересное радио, да, неинтересный телевизор и книги. Вот и выбирай. А сейчас у детей масса вариантов. И чтение – один из самых сложных способов получения информации и расширения своего жизненного опыта и знаний о мире. Поэтому так важно, чтобы родители умели именно заинтересовать.
Слушайте, ну у меня подруга дислектика, она до сих пор не может читать бумажные книги. Она читает и слушает все через аудиоверсии. Пожалуйста, ну,
аудиоверсии сейчас
адаптированы,
да,
абсолютно.
Прекрасный вариант.
Последнее можно скажу? Дорогие родители, запомните, вот чем старше будет ребенок, тем меньше вы сможете его как-то направлять в этом вопросе. То есть, если ему 3 года, не включайте ему мультфильмы вот эти вот залипушные там про синие трактора. У вас очень мало времени вот на то, чтобы приучить его, ну, к, да, определенному сценарию потребления информации. Потом в 12 лет, в 18 лет он же сам будет решать, в телефоне ему посидеть или книжку полистать. Все, что вы можете дать, вот это вот очень короткий период. Не упустите его. И не ругайтесь на него потом, что он сидит в телефоне. Ну, это бесполезно совершенно. На взрослого человека ругаться за телефон.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на радио «Вера». Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова. Делимся с вами, дорогие друзья, тем, о чем болят наши головы, души и сердца. И сейчас моя очередь выступить. Глядя в календарь, конечно, понимаю, что важнейшая дата ближайшего времени для меня 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. И боль моя связана с тем, что, по моим ощущениям, все больше и больше этот день пытаются вынести за скобки, как и память о людях, невинно пострадавших в это очень сложное время. И огромное количество из этих людей причислено ведь к лику святых, мы называем их сегодня новомучениками. Но иногда складывается ощущение, что, знаете, о российской истории нам сейчас разрешено либо хорошо, либо никак. А мы помним, о ком так можно говорить. И мне это совершенно не хочется. Я очень люблю свою страну. И я понимаю, что вот как в отношении к самому себе, если я вижу в себе только хорошее и не замечаю своих ошибок, не стараюсь их прорабатывать, чтобы в дальнейшем не повторять, то я нахожусь, простите, в духовной прелести. Если я стараюсь эти ошибки видеть, привлекаю духовника, привлекаю специалистов, которые могут мне помочь с ними разобраться, прорабатываю их, то понимаю, что и мне самой, и людям, которые меня окружают, чуть-чуть становится полегче. Вот то же самое, мне кажется, применительно к истории своей страны, можно сказать. Если мы сознательно закрываем глаза на ошибки, допущенные в прошлом, то мы в духовной слепоте. Страшные годы советских репрессий. Это не только 30-е. Понятно, что 37-й и 38-й годы – это годы, когда колесо репрессий, наверное, набрало максимальные обороты. Но и впоследствии, и в хрущевское даже время были репрессии, были гонения за веру.
Это был второй пик, я бы так напомнил.
Второй пик.
Мне кажется, надо сказать прямо, потому что есть же феномен черной оттепели, да? То есть, как это называется, когда на фоне ослабления политических репрессий в целом гонения на церковь только возрастали как раз в период первого секретаря Никиты Сергеевича Хрущева, это был такой очень яркий период. Извини, почему я тебя перебил? Мне кажется, что вот эти слова, вот эти понятия, их нужно немножко сохранять. Опять же, не помнят вот такого выражения, например. Для большинства людей это был, наоборот, период послабления. Для церкви это был период...
Очень закручивание гаек. Да. Совершенно верно. 20-е годы, предшествующие 30-м, вот эти волны репрессий, гонений за веру, они тоже страшные. Они тоже страшные. И мы знаем, что 30 октября, ну, это рабочий день, да, 30 октября какие-то акции, надеюсь, все-таки будут гражданские в память о жертвах политических репрессий. Но вот церковная акция памяти пройдет в субботу на Бутовском полигоне.
И... Ты про Москву сейчас говоришь, просто нас не только же в Москве слушают. И я уверен, что в других
ваших
регионах...
городах тоже.
Да, здесь важно,
тоже.
Важно узнать. Я думаю, что во многих храмах что-то подобное может происходить.
Панихида хотя бы, точно.
Панихида, вот да. Смотрите, да, на Бутовском полигоне, поскольку это совершенно особое место, связанное как раз с 37-м и 38-м годами. 20 762 человека расстреляны на Бутовском полигоне в это время. Приказ 20447, подписанный Ежовым по указу Сталина, с ведома Сталина. Да, давайте не будем фигуру Сталина выносить за скобки. У нас количество памятников ему растет в стране, да? А количество людей, которые помнят вот об этой катастрофе, связанной напрямую с его личностью, к сожалению, становится все меньше. Может быть, знаете, может быть, так действует какая-то ностальгия по собственному детству. Вот нам кажется, что вот советское детство, там было все так прекрасно, там было все как в фильме «Чебурашка». Друзья, давайте не будем обольщаться. Это время, в котором было много всякого, и было много страшного, и были страшные катастрофы. И ни одна сталинская великая стройка, на мой взгляд, не оправдывает того количества репрессированных людей, которые сейчас нам известны поименно. Поименно, потому что в 90-е годы начали открываться архивы, и туда пошли работать волонтеры, историки, увлеченные люди, и изучили их досконально. Сейчас эти архивы снова начинают прикрывать. Но вот это время, которое было на работу в архивах, вынесло на поверхность огромное количество людей. Сколько из них реабилитировано? Я сейчас вот этой статистики не знаю, сколько реабилитировано, да? Но то, что более 1000 человек причислены к лику святых, это дорогого стоит. Людей, пострадавших, десятки тысяч по самым скромным оценкам. По самым скромным оценкам. А то и сотни. И это страшная статистика. Невинно убитых, расстрелянных без суда и следствия. Вообще суд и следствие, на мой взгляд, не могут приводить к расстрелу человека. Но здесь это вопиющее нарушение прав человека. А сколько людей погибло, например, на стройке Беломорско-Балтийского канала, а на других стройках? А по Якутии, я помню, мы ехали и останавливались вместе, ну, по инициативе духовенства, которое нас сопровождало, я была как журналист, и с нами ехали местные священники. Они остановились там, на трассе Хандага-Магадан, в одном месте, где-то между Нерингой и Алданом это было, где был лагерь по добыче урана. Представляете, люди в зоне вечной мерзлоты, в снегах, вот просто на голом пространстве, голыми руками, безо всякой защиты добывали уран радиоактивный. Там с одной стороны кладбище, где взрослые похоронены, а с другой стороны дороги кладбище младенцев. Вот это все страшные вещи. Друзья, это как раз очень важный, мне кажется, момент. Помнить об этих страшных событиях, чтобы они никогда больше не повторялись. Иначе мы с вами становимся слепыми кротиками, которые забираются под землю и предпочитают не видеть того, как страшно может развернуться человеческая воля против самого человека и против окружающих нас. Сон новомучеников на Бутовском полигоне, собственно, возглавляет митрополит Серафим Чичагов, выдающийся человек, полковник в отставке, просто чтобы было понятно, кого расстреливали.
Автор Серафима Дивеевского монастыря.
Автор, даже, по-моему, двух версий летописи Серафима Дивеевского монастыря. Один из важнейших инициаторов канонизации преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Именно он начал вести как раз вот эту летопись Серафима Дивеевского монастыря, чтобы однажды она попала на стол к императору Николаю, и тот принял решение, или, ну, как бы продвинул со своей стороны канонизацию, да, преподобного Серафима. А, собственно, благословила его на это блаженная Паша Саровская. Да, он к ней пришел, она говорит: давно я тебя поджидаю, миленький, давай-ка ты пойдешь к императору, императору, и ему расскажешь, что пора батюшку Серафима канонизировать.
Я очень любила эту книгу в детстве,
да. Понимаешь?
Говоря о книгах.
Да, и это потрясающая история. То есть вот мы преподобного Серафима Саровского сейчас, да, почитаем и прочитываем его жизнеописание, прочитываем летопись Серафима Дивеевского монастыря. И это во многом благодаря митрополиту Серафиму Чичагову. И, ну, с точки зрения народной медицины, тоже довольно серьезный вклад он там внес в дело просвещения, урегулирования, какой-то систематизации того, что это за явление. Но не только это. Вы знаете, сколько у него орденов? Я со счету сбилась просто. Причем не только церковных орденов, но и государственных наград. Потому что вообще-то в молодости он же в бытность военным участвовал в русско-турецкой войне. И у него есть труды, посвященные военной истории. То есть это человек настолько многогранный. Человек, который, когда стал священником, восстановил храм, в котором ему предстояло служить. Потом его в другой храм перевели, где 30 лет богослужений не было. Он и его восстановил на собственные деньги, между прочим. Но он был из дворянской семьи, у него какие-то были средства, и он их тратил на то, чтобы заниматься просвещением, строительством, восстановлением храмов, чтобы создавать общественные такие структуры помощи бедным. Понимаете? То есть это был человек вселенная, выдающийся. И, естественно, первый арест в 20-е годы, потом второй арест, ну и потом, в общем, невозможно уже было ему служить, он жил на покое. И в 37-м году, понимаете, за какую-то антисоветскую, ёлки, агитацию,
да.
Какую антисоветскую, он столько труда вложил в Россию, он всего себя отдал стране и церкви.
Но мы не можем забывать, что все эти события начались с убийства царя. Вот, о чем мы не должны забывать.
Ну,
изначально,
конечно.
Как бы, с революционного духа,
начались они раньше, да, символически.
Пропиталось тогда общество, к сожалению, какими-то совершенно неправильными
символически, да, сонного мучеников возглавляет царская семья. Но началось это раньше, потому что убийство царской семьи – это 18-й год, а страшное вот это колесо...
Столыпин. Да. И дальше.
Ну, я вам хочу сказать, что началось-то все еще с первородного греха, так если мы начнем туда крутить. Но нет, действительно, понимаете, это вот такая история, когда же началось? И чем дальше ты в историю отступаешь, вот это бесконечный спор. Вот, наверное, при Петре были заложены какие-то там проблемы.
Автор подкаста «Минутная история». Петр тоже, да, не с потолка свалился на нашу землю, а какие-то процессы привели к тому, что возник именно такой царь. Друзья, вглубь веков у нас сейчас уже нет возможности заглядывать. Просто призываю, давайте чтить память и новомучеников, и исповедников русской церкви, людей, которые пострадали за веру, за Христа, за то, что они от Христа не отреклись в 20 веке, и тех, кто не прославлен в лике святых, но кто стал жертвами политических репрессий. Это страшное время. Давайте помнить о нем. Давайте с уважением относиться к памяти об этих людях. И вот мы говорили о Бутовском полигоне. Там в среду 30 октября. Сначала, конечно же, будет божественная литургия и панихида по всем невинно убиенным в годы советских репрессий. И в 11 часов будет акция памяти «Чтение имен убиенных на Бутовском полигоне». В этой акции могут принять участие абсолютно все желающие. Люди, как это выглядит, просто приезжают на Бутовский полигон, становятся в очередь. И когда их очередь приближается, организаторы дают им список имен, то есть таким образом каждый вносит свой посильный вклад в то, чтобы эти имена снова прозвучали. Не только имена новомучеников, расстрелянных на Бутовском полигоне в 37-м и в 38-м годах, но всех людей, которые в этом месте пострадали. 20 762 человека. И каждый год все эти 20 762 имени на Бутовском полигоне звучат. Это важнейшая гражданская инициатива. Одна из многих. Друзья, те, кто живут в регионах России, узнайте, может быть, у вас в вашем городе что-то подобное есть в вашем храме. А может быть, подобного еще и нет, и тогда вы сможете стать инициатором такой церковной акции памяти. И это будет нашим важнейшим вкладом. Вот это то, о чем болит мое собственное сердце, и
слава богу, что есть возможность этим поделиться. Друзья, давайте трезво содрогнемся просто и посмотрим на те события страшные, которые были, имели место в 20 веке, и не будем от них отворачиваться, чтобы они не вернулись в нашу жизнь. У истории есть такое свойство, да, она не учитель, она надзиратель. Если мы какого-то урока не выполнили, к сожалению, принцип бумеранга, да, мы имеем возможность наступить на те же самые грабли. Не стоит этого делать, тем более мы знаем, где они лежат. Прощаюсь с вами вот на такой для меня лично важной ноте. Коллеги, что скажете?
Я хочу сказать, что наша история, она великая именно потому, что она вмещает в себя очень многое. И она не становится какой-то позорной там или еще что-то от того, что в ней было и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, что мы все-таки страдаем каким-то комплексом.
Конечно.
Что если мы не превратим свое прошлое в некий абсолютно светлый миф,
манифест
то,
торжества добра и справедливости.
То мы какие-то ущербные, мы какой-то неправильный народ, у нас неправильная страна, у нас какое-то неправильное будущее. Это абсолютно не так. История, она не свята сама по себе. История – это всегда бесконечная череда ошибок, совершенных людьми. И умение их каким-то образом преодолевать и исправлять. Вот если мы не начнем относиться к ней соответствующим образом, мы, конечно же, будем наступать на одни и те же грабли. Но со своей стороны скажу, что...
Ну, это еще грабли, да, революции во многом, Лёш.
Ну, грабли вся история, грабли, это все бесконечное поле граблей, вплоть до Адама. Вот это важно понимать.
Абсолютно, но это общий разговор.
Но вот если мы сумеем, понимаешь, действительно понять, переварить и принять это не в плане вот какого-то бесконечного там разбивания головы об стену, какой кошмар, в каком ужасном месте я родился, почему же так, а мы сумеем это принять, пропустить через себя и сделать это частью вот своего прошлого нормально, тогда мы действительно поймем, что происходит.
Тогда мы станем, наконец, взрослыми людьми.
Да, и мы вырастем, и замкнем это как раз к теме отцовства, да, и материнства. Тут надо проработать какие-то свои травмы. К сожалению, не всегда у нас еще это получается. И это касается 20 века в первую очередь, но и всей нашей истории.
Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова. Друзья, прощаемся с вами. Это была программа «Радиожурнал» на «Радио Вера».
До свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».